Но как-то не получалось. По правде говоря, ей до смерти наскучили разговоры о резервах, дислокациях и коммуникациях. К Пете по-прежнему не пускали. Фандорин ходил мрачнее ночи и на вопросы отвечал невразумительным мычанием. Зуров появлялся только, сопровождая своего патрона, косился на Варю взглядом плененного волка, строил жалостные рожи буфетчику Семену, но в карты не играл и вина не просил. В отряде Соболева царила железная дисциплина. Гусар пожаловался шепотом, что Жеромка прибрал к рукам все хозяйство и никому вздохнуть не дает. А Михаил Дмитрич его оберегает и не дает закатить хорошую взбучку. Скорее бы уж штурм. За все последние дни единственным отрадным событием было возвращение Девре, который, оказывается, пересидел бурю в Кишиневе, а узнав о своей полной реабилитации, поспешил к театру военных действий. Но и француза, которому Варя очень обрадовалась, словно подменили. Он больше не развлекал ее занимательными историями о букарежском инциденте, говорить избегал, а все носился по лагерю, наверстывая месяц отсутствия, дострочил статейки в свое ревю. В общем, Варя чувствовала себя примерно так же, как в ресторане гостиницы «Рояль», когда мужчины, унюхав запах крови, словно с цепи сорвались и начисто забыли о ее существовании. Лишнее подтверждение того, что мужчина по самому своему естеству близок к животному миру. Звериное начало выражено в нем очевидней, чем в женщине, и потому полноценной разновидностью гомо сапиенс является именно женщина, существо более развитое, тонкое и сложное. Жаль, только поделиться своими мыслями было не с кем. Милосердные сестры на такие слова только прыскали в ладошку, а Фандорин рассеянно кивал, думая о чем-то другом. Одним словом, безвременье и скука. А на рассвете 30 августа Варю разбудил чудовищный грохот. Это началась первая канонада. Накануне Эраст Петрович объяснил, что помимо обычной артиллерийской подготовки, турок подвергнут психологическому воздействию. Это новое слово в военном искусстве. С первым лучом солнца, когда правоверным пора совершать намаз, 300 русских и румынских орудий откроют ураганный огонь по турецким укреплениям, а ровно в 9 канонада прекратится. Осман-паша, ожидая атаки, пошлет на передовые позиции свежие войска, но не тут-то было, союзники не двинутся с места, и над плевненскими просторами воцарится тишина. В 11:00 на недоумевающих турок обрушится новый шквал огня, который продлится до часа дня. Далее опять затишье. Противник уносит раненых и убитых, наскоро латает разрушения, подкатывает новые пушки взамен разбитых, а штурма все нет. У турков, которые крепкими нервами не отличаются и, как известно, способны на минутный порыв, но пасуют перед любым продолжительным усилием, натурально начинается замешательство, а, возможно, и паника. На передовую наверняка съезжается все басурманское начальство, смотрит в бинокли, ничего не понимает, и тут в 14:30 противника накрывает третья волна канонады, а еще через полчаса на измученных ожиданием турок устремляются штурмовые колонны. Варя поежилась, представив себя на месте несчастных защитников Плевны. Ведь это ужасно — ждать решительных событий и час, и два, и три, а все попусту. Она бы точно не выдержала. Задумано хитро. Этого у штабных гениев не отнимешь. Бубух, бубух, ухали тяжелые осадные орудия. Бубух, бух, пожиже вторили полевые пушки. «Это надолго», — подумала Варя. «Надо бы позавтракать. Журналисты, неизвещенные о хитроумном плане артиллерийской подготовки, выехали на позицию еще затемно. Местонахождение корреспондентского пункта следовало обговорить с командованием заранее, и после долгих дискуссий большинством голосов решили проситься на высотку, расположенную между Гривицей, где находился центр позиции, и Ловчинским шоссе, за которым располагался левый фланг. Поначалу большинство журналистов хотели обосноваться ближе к правому флангу, потому что главный удар явно намечался именно с той стороны. Но Маклафлин и Девре переубедили коллег. Главный аргумент у них был такой: пусть левый фланг даже окажется второстепенным, но там Соболев —